Часть третья.
Надписи на бутыле не было. Ольга открывала пробку не без некоторой опаски. Дмитрий Ильич, конечно, человек хороший и в винах разбирается, но мало что белогвардеец Голицын в своей бочке намешал. Когда Крым лихим штурмом отвоевали, сбросив черного барона со всем его воинством в холодное осеннее море, победоносная братва атаковала Новый Свет с не меньшей яростью, чем Перекоп и Уишунь. «Даешь заветные погреба!» Говорят, потому и Феодосию на день позже взяли, дав врангелевским недобиткам погрузиться на последние пароходы. Узнав об этом, вождь, мечтавший одним ударом прихлопнуть беляков в крымской бутылке, весьма и весьма осерчал. Сами же красные орлы, дорвавшись до совсем иных бутылок, беды в том не видели. Золотопогонникам все равно амба. Земля круглая, никуда не деться им от пролетарской мести. Наливай! Что было потом, замкомеска Зотова, только что вернувшаяся из госпиталя, видела своими глазами. И не только видела. Вначале вместе с иными трезвенниками окружала Новый Свет по всем правилам военной науки, а после сгоняла окрестных татар на вывоз павших. Соотношение пьяных и насмерть упившихся было точно таким, как в настоящем бою – 3:1. С тех пор кавалерист-девица винный дух переносила плохо, если и пила, то привычный самогон. Дмитрий Ильич, всего не знавший, расщедрился, прислав на день рождения 3 огромные голицынские бутыли. Короткое письмо, после обязательных поздравлений и пожеланий, почти полностью состояло из названий виноградников, винтажных дат и восклицательных знаков. Одну бутыль Ольга с легким сердцем отдала соседям, вторую отвезла на службу, вручив комбатру Полунину как представителю трудового коллектива. С третьей пришлось разбираться самой. К себе на квартиру замкомеск никого приглашать не стала. В ушах все еще отдалось эхо того последнего выстрела. Не попал на ее праздник товарищ Касимов, с пулей утешился. Так что не до веселья было Ольге. Купила для Наташки жутко дорогой торт Джозефина с огромной кремовой розой, заварила чай, чашки выставила. Но гости все равно пришли. «Бокал-то!» — восхитилась товарищ Климова, глядя сквозь хрусталь на лампочку под потолком. «Из такого поди только графья раньше пивали». Ольга посмотрела удивленно. «Самые обычные дядьковские завода Мальцева. Это же тебе не Саксония. Ставь на стол». Мурка спорить не стала. Отвернулась, вздохнула тяжело. «Люблю я тебя, Олька. Лучшая ты мне подруга. Другой и не будет. Но иногда как скажешь. Саксония. Знала бы ты их, чего мы в детстве пили. Батя разнорабочий, без разряда, да еще пьяница. А мать хворала, лежала неделями. Не была бы ты мне подругой». Не договорила. Легкий стук помешал. Наташа четвертак, допив чай, поставила пустую чашку на скатерть. «Ты, тетя Маруся, так не думай!» Помолчала, улыбнулась ласково. «И не говори больше, хорошо?» Мурка даже руками всплеснула. «Да ты что? Я это, Наташа, к тому, что всем нам много чего пережить пришлось. Олька, товарищ Зотова, Ольга Вячеславовна, от хрусталей этих на Деникинские фронты ушла. И не вино барское потребляла, а кровь проливала за власть рабочих и крестьян. Горжусь я тобой, красный кавалерист славного Южного фронта. Живи долго, дольше, чем я, чем все остальные. Заслужила. А когда твоей Наталье 100 лет исполнится, мы снова соберемся и опять за тебя выпьем». Взяла бокал, подняла повыше. «С днем рождения, подруга!» Зотова даром, что красный кавалерист, а такой здравице чуть не до ушей зародилась. Наталья же, рот открыв, так и осталась сидеть, глазами моргая. «Хорошо», — сказала тетя Маруся. «Сволочи они, Олька!» — вздохнула Климова, почищая с блюдца остатки торта. «И не потому, что злая я людей не люблю. Сама посуди. Вождь еще в 21-м после Перекопа заболел». Осеклась, на Наташку взглянула. Так, подобным разговором привычная, молча прикрыла красными ладошками уши. Не то чтобы очень плотно. «Лечить надо было, а у него, у товарища предсовнаркома, характер еще тот, с перцем и порохом. Тому врачу верит, этому нет. Операцию захотел пулю вынуть. Дмитрий Ильич сразу сказал, что нельзя. Да кто его слушал? Разрезали, пулю вытащили, а через неделю удар. После еще хуже. Эти в политбюро, оказывается, чуть ли не день смерти уже определили. И похороны придумали царские, чтобы каждому у гроба покрасоваться. На словах ученики верные, а сами слухи про вождя распускают, что, мол, и шпион, и гадкой болезнью мучается. Наталья Четвертак, сглотнув, надавила пальцами на многострадальные уши. «Распускают», — спокойно согласилась Зотова, подливая чай. «Ты, Наташка, эти игры прекращай, не маленькая уже. Про вождей революции всегда мерзости говорят. И будут еще, пока мы со всеми врагами не разобрались. И не только с теми, что в Париже, но и которые в политбюро. А какие они там ученики, трибунал разъяснит. Сама я тоже наслушалась. И подменили вождя чуть не в детстве, и не Владимир Ильич он вовсе, и семья не узнавала. Специально такое выдумывают, чтобы несознательным обывателям было о чем языки чесать». Мурка взглянула странно. «Это ты, конечно, правильно сказала, если с классовых позиций. Только... знаешь, давай попросим Наташу, чтобы вышла на пару минут. Наташ!» Девочка, отвернувшись, засопила сердито. «А если от того, что скажу, жизнь тети Оли зависит?» «Ой!» Негромко хлопнула дверь, врезанная в перегородку. Пустой стул, чашка пустая. Была Наталья Четвертак, и нет, даже воздух не дрогнул. «Не привыкну никак», — Климова зябко повела плечами. «Ведьма она у тебя, Олька, ух, ведьма!» Кавалерис-девица только хмыкнула. «Ведьма — это мелкая подруга. Мне вот добрые люди подсказали. Лилит она, Адаму супруга первая, что из огня сотворена. Только маленькая еще, силы своей не знает». «Иди ты!» — Мурка быстро перекрестилась. «Скажешь такое?» Зотова стерла с лица улыбку. «Скажу. Ей столько повидать пришлось, что ни мне, ни тебе даже не снилось. Умирала. Умерла почти, а потом ее не спасли. Изуродовали. Эх! Не дотянулась я до этого кудесника, не взяла за горло». «Знаю я про Берга», — кивнула Климова. «Читала докладную эту и товарища Тулака про Синьга-озеро. Но читать одно. Видеть иное совсем. Берга, между прочим, с Лубянки выпустили, под суд отдали. Впаяли 5 лет условно. А вот где и над чем он сейчас работает, даже тебе не скажу. Права не имею». Придвинулась ближе, зашептала еле слышно. «Про вождя, Олька, никому ничего не болтай. Никому. Даже как сегодня, врагов ругая. Сплетен никаких не пересказывай, а будут говорить — не слушай. Сейчас за этим втрое следят, всех на карандаш берут, кто язык распускает. А почему? Объясню, чтобы ты, подруга, мои слова правильно поняла. Не просто с вождем. Я в тайны никакие не лезу, ни к чему мне они. Но кое-что прямо в глаза бросается. Думаешь, когда он родился? 22 апреля, по-старому, значит, 10-го? Не только. 12 апреля, день рождения. Я документ видела, его рукой написанный. Мелочь, конечно, но как образованному человеку день своего рождения не знать?» Кавалерист девица пожала плечами. «Перепутать мог. Перо по бумаге скользнуло». «Мог, конечно». Мурка нехорошо оскалялась. «Или он, или другой кто. В документах там такая путаница, что 10 трибуналов не разберется. Но это бумажки, дунь, и улетят. А знаешь, как его дома называют? Думаешь, Владимиром? Жена и вправду Володи кличет, а для остальных он, между прочим, Николай». Зотова медленно встала. «Николай Ульянов. И об этом слыхать приходилось. В Самаре в 1891 году умер и был похоронен молодой человек, его однофамилец. Но звали его иначе. Николай. Николай Иванович Ульянов. Товарищ Ким, если ему верить, лично проверял». «Я ведомость видела», — продолжала Климова. «Денежную, где расписываться нужно. Так в ней...» Ольга резко выдохнула. «Хватит. Поняла, впредь умнее буду. Спасибо, Маруська, ты вправду подруга верная». Улыбнулась, на дверь кивнула. «Наташку зовем?» Мурка покосилась на перегородку, наморщила нос. «Погоди, а то снова твоей Лилит придется уши пальцами затыкать. Некоторая часть народа, между прочим, интересуется и вопросы задает. Вроде бы товарищ Полунин, заместитель твой, не только служебный интерес имеет. Я это к тому, что мы с Мишей день свадьбы намечаем, так может нам вчетвером в ЗАГС сходить? Знаешь, как сейчас поют? Заплати 3 рубли гербового, нынче без волокит, лишь перо заскрипит, и счастливая пара готовая». С чувством спела, во весь голос. Из-за перегородки послышалась изумленная «Ай!». Зотова и сама не без труда поймала отпавшую челюсть. «Кто?» «Саша Полунин!» «Охота людям пустое болтать. Хороший он парень, и другие не хуже. Только этого подруга мало». Упала на стул, отвернулась, губу закусила. «Раз в жизни такое бывает, не повторяется. Встретила я одного уже после фронта в столице. И все. Насмерть. Свет белый без него черным казался. Без толку только. Он женат, при хорошей должности, с дипломом университетским. А я кто? Девка эскадронная в гимнастерке из старых галифе. Вот и отправили рабу Божью в психбольницу до полного вправления мозгов. С тех пор я отрезала. Я и друзей нахожу с трудом, а о большем даже не думаю. Потому и завидую тебе, Маруська, что сердце имеешь горячее. А меня не зря селедкой прозвали. Какая у рыбы селедки любовь может быть?» Климова резко вскочил, сверкнула глазами, явно собираясь возразить, не успела. За дверью, ведущей в коридор, послышался шум, чьи-то негромкие голоса. Стук, 3 удара по дереву, тук, тук, тук. «Соседи, видать!» Ольга мирно встав, заставила себя улыбнуться. «Так некоторой части народа и объясни, можно без подробностей, пусть на ком другом упражняются». Взялась за дверную ручку, померила чуток. Открыла. «Где именинница?» В дверном проеме белые лилии в свежей зеленой листве. Не букет, целая корзина от притолки почти до самого пола. Что за нею даже не разглядеть, только чья-то лохматая макушка торчит. «День рождения у меня», — без особого восторга уточнила Зотова. «А такую буржуазную роскошь, товарищ?» Не договорила, попятилась. «Мы сегодня смело признаем социалистической. Поздравляю, Ольга Вячеславовна! Многих вам лет!» Товарищ Куйбышев вручил цветы, быстро осмотрелся, махнул огромной ручищей. «Вас тоже с праздником, товарищ Климова! Судя по запаху, здесь не обошлось без белого муската, что не может не радовать. Счастлив был бы напроситься на рюмочку, но, увы, должен мчаться дальше. Еще раз поздравляю, Ольга! Если бы не строгая партийная дисциплина, я бы вас непременно обнял». Тяжелая корзина с громким стуком впечаталась в пол. Зотова, опустив руки по швам, проговорила хрипло. «Вы, Валериан Владимирович, вы меня и поцеловать можете?» Сказала, испугалась. Попятилась бы, но гость не позволил. Шагнул вперед, обхватил за плечи, звонко чмокнул в щеку. «Будем считать, что это с занесением в личное дело». Вновь махнул рукой, тряхнул тяжелой гривой волос. «Кажется, окончательно разучился говорить по-человечески. Спрячусь за классика». Расправив плечи, взглянул без улыбки серьезно. «Савансье плю каликюле анже дюмел. Пур тробле ле репо омон аме эте месю. Эт пур ле деранже... «Du rocher de cristal, au calme et solité à la cité essier». Хлопнула дверь. Ольга как стояла, так и осталась на месте, только руки за спиной сцепила. Мурка оторвал взгляд от лилии и проговорила деревянным голосом. «Не поняла я, о чем товарищ Куйбышев так красиво выразился». «Бодлер, ле флёр дюма», — не думая, ответила кавалерис-девица. «Цветы зла, если по-нашему». «А о чем именно?» Закашлялась, на шаг от корзины отступила. «Нет, не поняла. Чего-то сложно переводится». Климова, понимающе кивнула, подошла ближе, за шею обняла. «Цветы зла, значит?» «Не поняла, значит?» «И вообще, какая у рыбы селедки любовь может быть?» Засмеялась, поцеловала в уголок рта. «Молодец!» Соткавшаяся прямо из воздуха Наталья Четвертак бухнулась на стул, головой покачала. «Ну, тетя Оля, и на минуту вас оставить нельзя!»